в следующем отрывке. Липпи и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных кротких душ, быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней, и они — сила. Я хотел бы обратить ваше внимание на выражение «кроме своих испуганных кротких душ». И отметьте еще прекрасное изображение летнего вечера. Наконец-то вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай, и горела на столе лампа. — Дедушка, — говорил за воротами косарь, как бы дразня, — заплати хоть половину, дедушка. На следующей странице Григорий понимает, что серебряные рубли фальшивые, и отдает их Аксинье, чтобы она бросила их в колодец. Но она отдала их косарям. «Озорная ты баба», — говорит Григорий, ошарашенный и встревоженный. «И зачем ты отдала меня сюда, маменька?» — спрашивает Липа свою мать. После пятой главы проходит определенный отрезок времени. Одно из самых пронзительных мест в рассказе, в главе шестой, когда решительно и блаженно равнодушная ко всему, что происходит, к заслуженной участи ее недоумка мужа и к страшному змеиному злу, исходящему от Аксиньи, решительно и блаженно отрешившись от всякого зла, Липа поглощена своим ребенком, делясь с этим худосочным младенцем своими собственными, самыми красочными впечатлениями, единственным ее представлением о жизни. Она подбрасывает его на руках и в такт нараспев повторяет: «Ты вырастешь большой-большой, будешь ты мужик, вместе на поденку пойдем». Точно так же, как ее самые яркие воспоминания детства связаны с мытьем полов. «Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так?» — продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. «Кто он? Какой он из себя? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает». Эта глава кончается тем, что Анисима приговаривают к 6 годам каторжных работ и ссылают в Сибирь. Затем еще одна прелестная подробность. Старый Григорий говорит: «С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим, перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие, какие я смешал со своими. И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой Дмитрий Филатович, все бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. 6 детей было. И вот бывал, дяденька как выпьет, то смеется. Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие. Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые. Ну вот, бог с тобой. Покупаю на вокзале билет, даю 3 рубля и думаю, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно нездоров. С этой минуты у него мешается рассудок, вернее, он чувствует себя спасенным. Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках. — Ты, Липонька, если что нужно, спрашивай, — сказал он. — И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова. Он перекрестил ребенка. — И внучка береги. Сына нет, так внучек остался. Слезы потекли у него по щекам. Он всхлипнул и отошел. Немного погодя, он лег спать и уснул крепко после 7 бессонных ночей. Это была счастливейшая Липина ночь до ужасных происшествий, которые последовали за ней. Григорий пишет завещание, по нему земля в Бутекине, на которой Аксинья жгла кирпич, переходит Никифору. Аксинья в ярости. — Эй, Степан! — позвала она глухого. — Поедем в одну минуту домой. К моему отцу, к матери поедем. С арестантами я не хочу жить. Собирайся. Во дворе на протянутых веревках висело белье. Она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала. — Ой, батюшки, уймите ее, — стонала Варвара. — Что ж она такое? Отдайте ей Бутекина, отдайте ради Христа Небесного. Затем происходит кульминация. Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корытые котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что, если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз когда Аксинья вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе. — Отдай сюда! — проговорила Аксинья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. — Не твое это дело мое белье трогать. Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть. Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла, и вся помертвела. — Взяла мою землю! Так вот же тебе! Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве. И не верилось, что небольшое слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней наивной улыбкой. Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там. Враг уничтожен, Аксинья вновь улыбается, земля автоматически перешла к ней. Глухой, развешивающий белье — гениальная чеховская находка. Детская тема продолжается, когда Липа идет пешком весь долгий-долгий путь из больницы. Ее ребенок умер, она несет его тело, завернутое в одеяло. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила. — Чего ж тебе еще? — говорила женщина тихо, в недоумении. — Чего ж тебе? Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе. — Не пьет, — сказала Липа, глядя на лошадь. На эту небольшую группу нужно обратить внимание. Мальчик не ее. Вся эта группа символизирует семейное счастье, которое у нее отнято. Отметьте неназойливость чеховского символизма. Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху, в больнице, у самого пруда, в кустах, за поселком, и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и все сбивалось со счета, и опять начинало. В пруде, сердито надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова «И ты такова, и ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой. Ведь жизнь дается только один раз. Хороший писатель отличается от плохого уже тем, что у плохого обычно поет один соловей, как в пошлых стихах, а у хорошего заливаются несколько, как в природе. Люди, которых встречает Липа, вероятно, торговцы запрещенными спиртными напитками, но Липе они кажутся другими в лунном свете. — Вы святые? — спросила Липа у старика. — Нет, мы из Ферсанова. — Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. Почти библейская интонация в русском тексте. И парень тихий, я и подумала, это должно святые. — А тебе долечили? В Уклеево. — Садись, подвезем до Кузьменок. Те там прямо, нам влево. Вавила сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую, поехали шагом, Вавила впереди. — Мой сыночек весь день мучился, — сказала Лип. — Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем? — А кто ж его знает? — ответил старик. Проехали с полчаса молча. — Всего знать нельзя. Зачем, да как? — сказал старик. — Птиц положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух летать способно. Так человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает. — Ничего, — повторил он, — твое горе с полгоря. Жизнь долгая. Будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия, — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал. Соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли. И помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме. Если помер, то царство ему небесное. Глядит на меня жалостно, слезы текут. Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные. А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора. Баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так в батраках живу, а что ж, скажу тебе. Потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая. Еще бы годочков 20 пожил. Значит, хорошего было больше. — А велика матушка Россия, — сказал он, и опять посмотрел в стороны и оглянулся. Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли, все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик. Он сразу с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова, и только чмокал губами. — Эх, Липа, — проговорил он, — не уберегла ты, внучка. Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка. И мальчик-то был хорошенький, — приговаривала она. — Ох, тяхте, один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая. Безгрешной Липе даже не пришло в голову рассказать людям, что ее ребенка убила Аксинья. Семья явно поверила, что Липа по неосторожности случайно ошпарила ребенка, перевернув ковш с кипятком. После панихиды Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей: — Не горюйте о младенце, таковых есть царствие небесное. И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет и не будет. Поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, и что она тут ни при чем, лишняя. И другие это тоже чувствовали. — Ну что голосишь там? — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях. По случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась. — Замолчи! Лип хотел перестать, но не могла, и зарыдала еще громче. — Слышишь? — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. — Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон! Ну-ну-ну! — засуетился старик. — Аксютка, угомонись, матушка! Плачет, понятное дело, дитё померло. — Понятное дело, — передразнила его Аксинья. — Пускай переночует, а завтра, чтоб и духу ее тут не было. — Понятное дело. Передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку. Тонкая нить, связывавшая Липу с этим домом, порвалась, поэтому она навсегда уходит отсюда. Тайное становится явным всегда и всюду, только не с Аксиньей. Механические свойства Варвариных добродетелей прекрасно проиллюстрированы тем, как она варит варенье. Его слишком много, оно засахаривается и становится несъедобным. Мы вспоминаем, что бедная Липа так любила его. Варенье мстит Варваре. Письма от Анисима, написанные тем же великолепным почерком, все идут и идут. Видно, его дружок Самородов отбывает вместе с ним срок на сибирских рудниках. Так что и здесь правда выходит наружу. Я все болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа. Полубезумный старик Григорий, жалкий, всеми забытый, самый светлый голос истины в рассказе. Однажды, это было в ясный осенний день, перед вечером старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров, и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет 70, без зубов. Костыль и сторож разговаривали. — Дети должны кормить стариков, поить. — Чти отца твоего и мать, — говорил Яков с раздражением. — А она, невестка-то, выгнала свекра из собственного дома. Старику ни поесть, ни попить. Куда пойдет? Третий день не евшь. — Третий день, — удивился Костыль. — Вот так сидит, все молчит, ослаб. А че молчать? Подать в суд. Ее б в суде не похвалили. — Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав. — Чего? — Баб ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя. Без греха, то есть. — Из собственного дома, — продолжал Яков с раздражением. — Наживи свой дом, тогда и гони. Эк, нашлась какая, подумаешь, язва. Цыбукин слушал и не шевелился. «Собственный дом или чужой — все равно, лишь бы тепло было, да бабы не ругались», — сказал Костыль и засмеялся. «Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая, и бывало все — купи, Макарыч, дом, купи, Макарыч, дом, купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а все говорила — купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеше не ходить. А я только пряники ей покупал, больше ничего. Муж-то глухой, глупый, — продолжал Яков, не слушая Костыля. Так, дурак дураком, все равно, что гусь. Не что он может понимать. Ударь гусь по голове палкой, и то не поймет. Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на 50, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду. Появление нового персонажа, старого беззубого сторожа Якова, в этой последней главе — еще одна гениальная находка Чехова, напоминающая о том, что жизнь продолжается. И хотя рассказ кончается, он будет продолжаться, потечет дальше, как течет сама жизнь, вместе с новыми и старыми действующими лицами. Обратите внимание на обобщение в конце рассказа. Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Блестящий змеиный хвост, символ Аксиньи, тускнеет и исчезает в спокойном блаженстве ночи. Возвращались старухи из леса, и с ними ребят. Несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился, и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала. — Здравствуй, Макарыч! — сказала липа, увидев Костыля. — Здравствуй, голубчик! — Здравствуй, липонька! — обрадовался Костыль. — Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо, деточки мои, деточки! — Костыль всхлипнул. — Топорики мои любезные! Костыль не самый главный, но, в общем, добрый гений этой истории. Он живет как в чаду, он произнес добрые напутственные слова на свадьбе, как бы пытаясь, но тщетно предотвратить несчастье. Старик Григорий упивается слезами, слабый и молчаливый король лир. Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и когда старик поравнялся с ними, липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович». И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Солнце уже совсем зашло, блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Липа опять же та. Она растворяется в песне, счастливая в своем тесном мирке, связанная незримыми узами со своим мертвым ребенком в этих прохладных сумерках. И в невинности своей, сама того не сознавая, несет своему богу розовую пыль кирпичей, осчастлививших Аксинью.